привет! Меня зовут Маша Константиниди. Вы слушаете «Превосходную степень» — подкаст о том, как стать лучше, но не потерять себя. Этот подкаст для вас делает команда «Это разве продакшн» и «Geekbrains» — образовательная экосистема, в которой вы сможете получить все для успешного профессионального будущего. И сегодня у меня в гостях один из лучших мужчин мира — Михаил Шац. Я как раз говорила своему замечательному продюсеру Никите, что сердечко бьется, фитнес-браслет предупреждает меня, что все очень плохо. Но я надеюсь, что я справлюсь, дорогие слушатели, ради вас. Почему мы вообще позвали Михаила? Если вы маленький и почему-то не знаете, то раньше пара, даже трио, наверное, Александр Пушной, Михаил Шац и Татьяна Лазарева были одними из самых популярных ведущих на ТВ в развлекательной сфере.
И общий счет становится очень таким напряженным, друзья. 23...
Не бывает напряженный счет.
Да?
Счет бывает только скользкий.
А!
Или ничейный, понимаешь?
Скользкий.
И ничейный может быть скользким тоже.
Ты все испортил! Ты все испортил! Мы шли нормально, ты все испортил!
И после Болотной в 2011 году все трое лишились работы на телевидении, и долгое время от них толком не было ничего слышно. И вот буквально, мне кажется, там лет 3-4, может, назад, Михаил начал постепенно возвращаться к каким-то развлекательным шоу. Сейчас он много стендапит и занимается всякими штуками на Ютубе. Еще он ведет подкаст «Арзамаса». И, в общем-то, мне интересно поговорить с человеком, который не хочется говорить о каком-то сложном возрасте, но, короче, во взрослом возрасте, типа не в 20 лет, начинал все заново и, в общем-то, ну, несколько поменял сферу деятельности. Мне хочется узнать, какие он шаги предпринял для того, чтобы себя успокоить, во-первых, как-то эмоционально, потому что, мне кажется, коронакризис или любой другой какой кризис, с которым мы можем тут столкнуться в ближайшие, там, не знаю, 100 лет нашей жизни, он ударит по тем или иным отраслям экономики. И, конечно, нам всем надо будет что-то думать про то, а не надо ли мне поменять работу, ой, а моя сфера схлопнулась, ой-ой-ой, что делать, что делать. Поэтому, мне кажется, очень важен такой навык в себе найти, как успешно подстроиться под новые обстоятельства, как не побояться сменить профессию, как не побояться начать что-то с нуля. Поэтому мне кажется, должен быть очень хороший разговор. В эту же тему есть фильм с Энн Хэтуэй и Робертом Де Ниро. Кажется, он называется «Стажёр». Довольно забавный. Ну, то есть на один раз такой, но приятный. Кажется, что эйджизма в мире становится меньше. Это значит, что взрослые люди там 45 плюс, 50 плюс, 60 плюс, в некоторых странах 70 плюс, могут учиться чему-то новому и заново познавать себя, познавать мир, в том числе через новую профессию. Это круто. И это, конечно, в том числе благодаря онлайн-образованию. Наш партнер Geekbrains, например, может предоставить вам, вашей бабушке или вашему ребенку онлайн-образование в любой диджитал профессии практически. Так что переходите к ним на сайт, узнавайте что-то новое и рассказывайте нам, как у вас дела с самообразованием и чему новому вы научились. Ждем Михаила и начинаем. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер. Прекрасно представили.
Я посчитала, что и так все знают, любят, ценят. Можно я сначала выражу мое безграничное уважение и любовь к вам, потому что я выросла на ваших передачах?
Ну, спасибо. Выросли вы, отлично.
Так что... Спасибо.
Считаю свою миссию выполненной.
В общем-то, мы сегодня говорим про то, как перестраивать карьеру, про то, как не побояться это сделать, и про то, какие вы, может быть, расскажете на какие-нибудь лайфхаки, так сказать, про то, как вы поменяли вектор своей карьеры.
Лайфхак очень простой. Надо попасть в полную задницу и потом попытаться оттуда выбраться. Ну, когда нет другого пути, наверх длинно ползти, а поэтому выходишь там, где вот отверстие рядом.
Вот давайте начнем тогда с этапа, когда все плохо. Как вы переживали потерю работы? Что вам помогло с этим справиться? Какие вы оттуда вынесли мысли мудрые?
Это вопрос на час где-то рассказа. Но я попытаюсь очень коротко ответить. Я, наверное, прошел те же самые стадии, описанные во всех томах психологической литературы. Принятие, отрицание, вот это все. Депрессии. А потом пришел к последнему этапу. И когда я пришел к последнему этапу, а именно я принял эту ситуацию такой, как она есть, ну, я, собственно, начал жить, вот и все. А дальше, ну, просто сложились обстоятельства таким образом, что я выжил. Спасибо за интервью, было да, очень интересно.
Спасибо, очень полезно, очень невероятно. Окей, вот чисто как бы морально, что вам помогало не сойти с... Потому что мне кажется, это реально безумно сложная ситуация, и к тому же тут, ну, не просто, знаете, там вас уволили, да, лишились работы. Все-таки это работа, которая была связана с общественным вниманием, к тому же. Не хочется как бы говорить какие-то там пафосные вещи, но, короче, типа, у тебя резко падает уважение, наверное, в своих каких-то этих, потому что вокруг тебя было куча людей, а теперь они куда-то все делись, и, наверное, у тебя начинает казаться, что ты никому не нужен, был вот сам по себе.
Ну да, да, все пока правильно. Вы говорите.
Вот. Как вы с этим справились? Что вам помогало?
Слушайте, ну, вообще просто можно говорить много, что там помогало. Наверное, были какие-то близкие рядом и были... Хотя, правда, близких тоже накрыло этой волной. Вот. Дети... в конце концов, которым, в общем, довольно неприятно показывать, что твой жизненный путь, в общем, потерял смысл. Ну, друзья какие-то оставшиеся. Действительно, много лишнего ушло из жизни, это правда. И, кстати, когда много лишнего уходит из жизни, это очень полезно, когда ты освобождаешься от этого балласта. Потом, слушайте, ну, не знаю, потихоньку начинаешь искать какие-то новые смыслы. Можно не двигаться прям сразу к мечте, ну, к большой. Не надо сразу планировать «Оскар». Тем более теперь это бесполезно. Я не подхожу ни под один из критериев, которые определила Академия. Поэтому потом какими-то мелкими шажками ты двигаешься куда-то. Там, где тебе хорошо, спокойно, потому что у тебя нет уже никакой ответственности. Ты не придавлен грузом каких-то обязательств. И вот так потихонечку ты идешь и потихоньку ищешь там в темноте. И пока не нащупаешь вот то, что... приносит тебе облегчение и радость. Вот так и двигаешься. Ну, в моем случае, наверное, сыграло роль несколько каких-то встреч, несколько каких-то открытий, которые я совершил в эти годы. Ну и потом обстоятельства тоже, опять же, повторюсь, каких-то вот неожиданных поворотов, которые в итоге меня привели к тому, что я стал делать и получать от этого большое удовольствие.
Ну, то есть у вас не стояла задача, типа, вернуться к тому, чем вы занимались? У вас не было задачи вернуться в телевизор? Вы просто...
Это не было главной задачей. Главной задачей, правда, было просто найти новый смысл в жизни, потому что с каждым прожитым без телека годом... Мне, например, просто больше становилось понятно, что я вряд ли вернусь. Но так сложилось, что вернулся в итоге. Это не было целью. Это просто получилось после того, как я, то, что называется, описано в литературе, сами принесут. Так и сложилось. Но просто к этому моменту, когда они принесли, тогда мне это уже было не жизненно необходимо. Это было вишенкой. А торт этот я испек сам.
Очень хорошая метафора. Мне кажется... Многие сейчас, типа, думают о том, как искать смысл жизни, когда тебе 20-30 лет, но как заново его находить, когда тебе там 40, 50, 60, 70. Люди все живут и живут все дольше и дольше, а время меняется стремительно, и какие-то профессии, которые, например, были супер важны еще 5 лет назад, сейчас они уже, возможно, не очень актуальны. И, наверное, очень много людей переживают по поводу... актуальности себя, своих навыков.
Абсолютно все переживают по поводу актуальности себя, я хочу вам сказать. Я думаю, да. Даже Путин переживает по этому поводу.
Думаю, что он думает об этом, да.
Вот, но просто у меня дети, вот, например, ну, совершенно разного возраста, начинают от 14 и заканчивают 25 годами, и есть еще дочка 21 год. Они попали совершенно действительно, например, в эпоху, когда те жизненные пути, которые нам определяли родители наши, они потеряли всякий смысл. Вот эти вот, закончи институт, поработай, потом купишь машину, квартиру, гарнитур, и, в общем, вот и все. Приблизительно так. Все это потеряло всякий смысл, и главное, начиная с закончи институт. Потому что образование тоже потеряло вот тот смысл, который оно имело раньше. Когда ты долго в течение 10 лет школы, потом 6 лет института шел к чему-то, что потом оставалось с тобой на всю жизнь. А теперь это не нужно, потому что жизнь сама предложит тебе то образование, которое тебе нужно получить конкретно сейчас. И вот, например, так живет моя дочка. Она закончила школу и ни в какой институт не пошла, сказав, что, условно говоря, зачем? Я еще не знаю, кем я хочу быть. Что вообще нарушает ветхозаветные заветы наши, ветхозаветные устои, я бы сказал, семейные, потому что, ну... В общем, родители бы, ну, наверное, мои бы точно не приняли такой способ жизни. А мы приняли. В этом смысле мы демократичные родители.
У меня была ужасающая идея. Я очень сильно переживала год, вот это вот 11 класс перед поступлением. Хотя у меня уже был план как бы всего на жизнь. Вот что в мае я заявила родителям, что я беру gap year, еду в Париж становиться принцессой в Диснейленде. Там можно получить работу принцессы. Меня очень долго отговаривали, но все еще считаю, что это была бы очень интересная работа.
Это была драматическая ошибка ваша.
Возможно.
Мне кажется, вы будете жалеть об этом всю жизнь.
Еще ничего не поздно.
Ну, если не поздно стать принцессой, то тогда я вам советую это сделать.
Знаете, я себя и так чувствую принцессой, поэтому я не думаю, что я много потеряла.
Ну, одно дело, вы принцесса в Москве, а другое дело в Диснейленде, наверное.
Тут согласна. Но просто я потом побывала в Диснейленде, знаете, там не так весело, как я думала.
Уверен, когда вы заходите за забор Диснейленда, где живут Микки Маусы и Гуфы, то, наверное, да. Так вот, я начал с дочки, да. Это, условно, пример того, что не только 50, 40, 60-летние люди теряют стремительно смыслы и пытаются их обрести, соответственно. Это касается молодых. Ну, а и, соответственно, действительно, это проблема и в том числе нашего возраста. Ну, потому что медицина стала сильнее, продолжительность жизни может повести и, в принципе, прожить подольше. И, соответственно, ну, совершенно не хочется, там, начиная с 55-60 лет, доживать эту жизнь. А хочется быть чем-то, кем-то, что-то делать, приносить пользу или получать удовольствие, что тоже есть польза. Ну, в общем, и поэтому, собственно, я, несмотря на то, что уже в этой группе, но, тем не менее, я вообще не чувствую этот возраст. Я вот сейчас переживаю там становление новое, и это третий какой-то круг у меня, который занимает меня, который мне дает те эмоции, которые бы, ну, слушайте, я бы точно не получил, будучи даже принцессой в Диснейленде.
Смотрите, мы про то, что сейчас говорим, это как бы то, что условный hard skills, есть hard skills, soft skills, и вот hard skills, которым обычно учат в университете, то есть зубрёжка учебников, теории какие-то, да, то, что они для большинства профессий не очень-то нужны. То есть если вы, наверное, не врач, который там режет людей, и не физик-инженер, который ракеты в космос запускает. Я училась на медиапродюсера, и что мне дало это образование, не очень понятно, кроме того, что у меня появились знакомые как бы в нужной сфере, да, и я там, наверное, научилась выстраивать как-то отношения с людьми, там, свой рабочий день, короче, чему-то научилась из района soft skills. Вот какие soft skills, которые не учат в школе, в университете, которые как бы нужно приобретать самому, вам кажется наиболее актуальными для вас? Что вам помогло начать выстраивать карьеру заново из каких-то таких навыков?
Я не могу, наверное, точно использовать эту формулировку. Из hard skills, как вы выражаетесь, я, в общем, врач по профессии. И это был мой первый круг в жизни. И тот hard skills, который я там получил, он был вот такой. Его надо было зубрить, его надо было, ну, сначала. А потом, когда ты приходишь после 6 лет образования в клинику, ты понимаешь, что ты вообще ничего не знаешь и ничего не умеешь. И начинается тот самый soft skills, который приходит прежде всего через общение с людьми. Через общение с людьми разного рода. Врачами, пациентами, книгами. То есть ты впитываешь весь опыт, который там был накоплен до тебя. Дальше никаких hard skills я никогда в жизни не получал. Второй круг у меня был телевидение. То же самое я, как вы понимаете, не закончил Всесоюзный институт телевидения и радиовещания, а пришел туда в те самые 90-е, которые, собственно, и славны были тем, прежде всего, что люди, благодаря таким тектоническим изменениям времени, которые происходили, могли в любой момент времени оказаться где угодно и заниматься чем угодно абсолютно. Ну, так судьба сложилась, что меня этот сдвиг выкинул в телевидение, и все. А дальше ты занимаешься там еще 15 лет вот этим. И ты тоже нарабатываешь этот опыт ошибками, какими-то открытиями. Ничего другого не дано. Ну, я не читал ни одного учебника. Ни по телевидению, ни по юмору и вообще ничего. Но зато у меня были вокруг люди, с которыми было интересно и хорошо. Были люди, которыми было плохо, но мы старались от них быть подальше. А дальше еще один тектонический сдвиг, и дне телевидения заканчивается, и начинается стендап. А я прочитал один учебник стендапа, да. Врать не буду. Называется он «Библия стендапера». Учебник, который все преподносят в России почему-то как обязательную книгу, которая вообще нафиг никому не нужна. На самом деле. В Америке о ней никто не знает, хотя ее написала американка. Но, тем не менее, поверьте, и опять вот начинается этот путь страха, там, ошибок опять, открытий и так далее. И вот пока я вот в этом живу. Ну, то есть, если подытожить все, что я сказал, ничего, кроме улицы, вам не поможет. Уважаемые слушатели.
Что бы вы посоветовали людям? Какой у вас есть невероятно мудрая мысль, которые вынуждены или просто хотят поменять профессию, но не знают, как бы с чего начать, куда пойти?
Не бояться. Это главный совет. Не надо бояться этого. Потому что страх парализует вас. И вы в итоге будете вынуждены до самой смерти заниматься нелюбимым своим чем-то делом или опостылевшим делом. А если нет страха, то это главное. Идите, спрашивайте, пишите, звоните, поймите, чего вы хотите. Звоните туда, пишите туда. И пытайтесь хватать за рукава людей, которые занимаются тем, чем вы хотите заниматься. Ну и так далее.
Сегодня мы вновь обратились к Кате Ковалевской, HR-бизнес-партнеру Geekbrains, которая нам будет помогать разбираться с карьерными трансформациями сегодня. Катя, привет еще раз.
Привет.
Мы сегодня разговаривали с Михаилом и говорим про его путь от успешного телеведущего к начинающему стендап-комику. И это такая большая карьерная трансформация. И кажется, что из-за коронавируса и вообще типа сейчас такое время, что многие люди меняют свой какой-то карьерный трек, даже если они думают, что они будут на этом месте работать еще 100 лет. Оно могло просто закрыться и... больше там не можешь работать. Вот. Расскажи, как вы в компании вообще организуете работу с сотрудниками, которые хотят, например, какой-то горизонтальный переход совершить из одного отдела в другой. Типа, не знаю, ты занимался маркетингом, а теперь такой, вау, UX-дизайн. Я не знаю, почему я говорю все время про UX-дизайн. Там, типа, если кто-то вслушается, то я каждый раз, когда мне нужно какую-то профессию привести, я вспоминаю про UX-дизайнера, потому что я вообще ничего не знаю про UX-дизайн. Ну, дай бог, короче. Видимо, я очень хочу этим заняться, не знаю. Расскажи нам, как внутри Geekbrains вы работаете с сотрудниками, которые хотят совершить такой классный горизонтальный переход, начать заниматься чем-то другим.
С этим у нас на самом деле просто, потому что мы работаем в образовании и там учим ребят менять профессии, и внутри тоже придерживаемся такой практики. Обычно мы, разговаривая с сотрудниками, понимаем, чего они хотят, хотят ли они горизонтально перейти, карьерно расти, и, в общем-то, какие-то такие карьерные диалоги строим. У нас есть очень классные кейсы, когда там наш менеджер по продажам перешел в видеооператоры, потому что ему очень хотелось снимать видео, он ничего не умел. Мы понимали, что на рынок его отпускать нельзя, его никто не возьмет, не научит, поэтому приди к нам, вот дальше будешь учиться с нами. И он сейчас успешно работает уже не первый год. И также есть ребята, которые у нас учатся, проходят курсы, хотят менять сферу, потому что на некоторые позиции у нас ребята приходят там, да, и потом понимают, что нужно что-то менять в своей жизни. Здесь мы тоже всячески поддерживаем. Мы стараемся переводить, мы стараемся смотреть разные варианты, договариваться о каких-то сроках и помогать им учиться внутри для того, чтобы перейти. Но такой идеальный вариант, потому что мы сами в образовании работаем.
Какие тебе вообще есть советы, чтобы смена деятельности, смена места работы прошла наиболее безболезненно?
Во-первых, надо принять, что она всегда будет болезненной, да, потому что нельзя поменять сферу, особенно в каком-то взрослом возрасте, когда ты достиг на своем текущем месте работы определенные достижения у тебя есть, то здесь по сути, нужно просто сохранять вот эту веру в то, что ты начинаешь делать что-то по-другому, делать что-то новое, и помнить о том, что впереди тебя ждут новые победы, новые успехи, и это, наверное, очень классно.
Давай ты мне еще расскажешь, как ты думаешь, с какими основными страхами вообще люди сталкиваются, когда хотят сменить карьерный трек, и как эти страхи можно побороть?
Мне кажется, самый основной страх — это про то, что не получится. Потому что здесь понятно, здесь известно. Может быть, делаешь то, что тебе не хочется, но тебе хотя бы все понятно. И здесь, наверное, верить в себя, смотреть на свои результаты, подводить какие-то итоги, там, советоваться, общаться с ребятами из схожих сфер. Благо сейчас там соцсети, везде можно найти, вписаться в комьюнити для того, чтобы вообще понимать, что ждет, такую ясность профессии у себя в голове составлять, новой, которую ты получаешь.
У вас есть какая-то типа часть курса, где вы помогаете ребятам не бояться того, чтобы вот у них сейчас новая жизнь начнется, там, не знаю, отпускаем вас в светлый путь, как там в 11 классе говорили, или как там во взрослую жизнь?
Какой-то части курса нет. Понятно, у нас есть там небольшие курсы про то, как учиться, потому что это тоже не очень простой процесс. А здесь, наверное, больше командная работа, когда они собираются со студентами с разных факультетов, с разных направлений под там, кураторством наших ребят-сотрудников. Они делают какие-то проекты, уже такие приближенные там, к реальности, и взаимодействуют, понимают, в чем конкретно будет заключаться их там, работа, и получают обратную связь от своих же коллег-студентов.
Это класс. Катя, спасибо большое. Давайте тогда сделаем такой блок про вашу текущую деятельность. Вас периодически представляют как самого старого стендапера в России.
Угу.
Как вы к этому относитесь? Как вам такой статус?
Иронично. Иронично. Отношусь, конечно.
Вы не считываете, ну, то есть по отношению к себе какого-то эйджизма от коллег по цеху?
Послушайте, в их словах можно считывать все, что угодно. Там, кроме эйджизма, можно найти массу пороков, которые можно считать в их словах. Это стендап-комедия, там вообще не про сюси-пуси.
Но потом я заявил следующее, что Майк Тайсон покинул праздник по очень простой причине, потому что евреи, то есть я, победили негров.
Поэтому в этом смысле я нормально отношусь к этому. Наоборот, я отношусь к этому как к конкурентному преимуществу. Представляете, вот я самый старый комик России, ничего для этого не сделал вообще просто. Я получил это как награду некую.
Евгений Петросян, наверное, очень грустит сейчас. Один сидит где-нибудь.
Не, ну мы про стендап. Евгений Иванович, у меня вообще никаких нет вопросов. Я с уважением, честно, отношусь к нему. Он много чего сделал интересного. В любом случае, в стендап-комедии, которая вот сейчас такая штука. Во-первых, это вообще очень штука, которая позволяет тебе ловить какие-то тренды, какие-то новые слова, какие-то новые группы новых художников, писателей, я не знаю, новые какие-то мысли у людей. Ну, то есть я вот общаюсь, чтобы вы понимали, 25-30 лет, ребята. Ну, можете себе представить, кем я для них там. Ну, они больше там меня называют на «вы», но не все. Наоборот, это вообще позволяет мне на одном языке с детьми говорить, потому что я, например, понимаю, что они думают, я понимаю, кто у них кумиры, и я смотрю вместе с ними то, что смотрят они, и я обсуждаю это с ними. Ну, короче, я вот так. Это мне позволяет вообще не постареть в этом смысле, несмотря на то, что я самый старый комик России.
Вообще, заметьте, что слово «лысый» никогда не используется в положительном значении. Да, всегда говорят «толстый лысый», «старый лысый». Никто не скажет, мало того, что лысый еще зарабатывает неплохо.
У вас есть какая-нибудь в голове идея о том, какое преимущество есть у старшего поколения над молодым?
Старшее поколение просто больше увидело. Оно застало там совершенно разные исторические эпохи, которых молодые даже не имеют ни малейшего представления. И в этом смысле это и преимущество, и недостаток. Потому что, ну, условно говоря, старшее поколение точно проживет без кроссовок изи. Вообще легко. Но, с другой стороны, поколение, которое привыкло к тотальной несвободе. И в этом смысле его задавить легче. Парализовать его страхом легче.
Есть у вас какие-то практики, которые вам помогают оставаться в таком психологическом тонусе, чтобы не сходить с ума от количества информации, от чего-то нового?
Я не знаю, я много спортом занимаюсь, там, например. Это мне помогает вообще отвлечься от всего. Ну, то есть какая-то такая дурь старческая. Ну, как спортом? Ну, то есть спортом не высоких достижений, а своих достижений. Что еще? Какие практики? Алкоголь, конечно, ну, легкие наркотики, ну и так далее.
Я просто тоже много занимаюсь спортом, и недавно я поняла, просто встречались с коллегами выпить. Я уехала, на следующий день должна была быть тренировка в 8 утра. Я поняла, что нужно завязывать с этим.
Вот и нет.
Нет, мне было очень плохо, я весь день не вставала.
Нет, ну это это уж бывают эти случаи описанные, но тут что сказать? Ну, надо просто дозировать. Я, кстати, научился пить совершенно.
Как вы научились пить?
Вот с возрастом.
Просто
вот это еще одно
просто
преимущество.
Просто подождать нужно.
Просто подождите, да. В какой-то момент вы прям сами будете, а вот все, хватит.
Вот у меня нет
такого,
у меня пока деньги не кончатся.
Домой. Ну, вот, берите с собой меньше денег, это тоже вариант.
Это очень трудно, ведь у нас есть карточки. У меня карточка есть в часах, в телефоне.
Ну, это да. Ну, тут вот да. Ну, короче, научитесь. Вот это еще одно преимущество, которое могу вам пообещать.
Как вы себя ощущаете в таком новом статусе? Вы чувствуете, что вы достигли или там в процессе достижения того, к чему вы шли последние сколько лет? 5, там, не знаю, или еще сколько? Чувствуете, что вы нашли себя, и вы идете вот в правильном векторе?
Ну, мне интересно сейчас, это точно. То есть прямо интересно. Это такой мучительный процесс творческий. Я испытываю острые эмоции от триумфа до разочарования, страха и гордости. Все это вот в разных циклах моей стендаповской карьеры происходит. Это выступление очень круто. Это общение с людьми. Ну, то есть я получаю полный спектр.
Когда вы были на телевидении, у вас было ощущение, что вы достигли плато?
Было в определенный момент. Я помню четко это ощущение, там, после какого-то ТЭФИ я понял, что вот, я не знаю, что делать дальше.
И вы дальше ничего, как бы, не случилось, никакого рывка?
Дальше случилось болотное, и все в принципе, после этого закончилось, так что все совпало, да.
Да, зато никакого творческого кризиса не произошло. У вас сейчас бывают такие кризисы, в которых вы чувствуете, что вы не развиваетесь?
Да, 100%, конечно, каждый день.
Что вы делаете с этим?
Ну, что я делаю? Живу дальше. Ну, оно потом все само происходит это. И, ну, что там можно сделать? Ну, сжечь все как Николаю Васильевичу. Нет смысла. Ну, то есть...
А рукописи-то не горят?
И рукописи не горят. Да попробуй его сжечь айпад. Довольно
уверена, что в ТикТоке есть такое видео.
Ну, посмотрите там, да.
Я недавно поменяла немножко карьерный вектор год назад. Я до этого 4 года занималась журналистикой в разных формах. Я успела поработать судебным корреспондентом, в бьюти писала тексты большие, культурные, интервью брала. В общем, все, что в целом можно делать, я делала. И в прошлом году я ушла в образовательную компанию. Теперь занимаюсь как бы образованием в IT-сфере. У меня было такое чувство, я уходила как будто бы на чуть хуже должность, чем я рассчитывала, могла бы рассчитывать, учитывая опыт в 4 года работы. И, ну, как бы было ощущение, что я как будто бы продешевила, но я понимала, что я ничего не понимаю как бы в этой новой сфере, и мне еще нужно доказать людям. Как у вас с ощущением, что вы выше, чем то, чем вы, возможно, начинали заниматься, вот прям когда у вас там первые какие-то стендап-выступления были в каком-нибудь полупустом зале, наверняка же такое было. У вас не было ощущения, что это вот я вот здесь, а тут как бы 3 человека сидят полупьяные?
Ну, слушайте, это было осознанное решение. Я вот когда начал этим заниматься, я проходил там через... Ну, наверное, я видел точно, как живут молодые ребята-комики, через что они проходят, развивая свою карьеру. Другого пути, как повторить этот путь, не было. Поэтому я довольно быстро, где-то там в течение, наверное, полугода прошел вот этот страшный довольно отрезок. Но это всего лишь полгода было. Ну, может быть, год, не больше. А дальше как-то все вот так потихоньку начало устаканиваться. Я еще и часто не дошел до каких-то больших высот в этом деле. Я знаю, к чему я там стремлюсь, и я пока работаю над этим. Ну, я гораздо увереннее себя чувствую, несомненно. Потом это дает, кстати, отличные навыки и вообще во всем остальном. Ну, то есть это прям по профессии мне очень много чего дало. Умение держаться в аудитории, я не знаю, там, быстро реагировать и т.д. и т.п. То, что казалось мне, что я умею раньше много лучше других, но жизнь, так сказать, расставилась по местам, и, в общем, я прошел такие усовершенствования, курсы.
Какая у вас сейчас цель в карьере, там, на ближайшие 2-3 года? У вас есть цель какая-то?
Я хочу сейчас закончить первый этап вот своей стендаповской карьеры, выпустив первый сольный концерт. Этим я занимаюсь непосредственно сейчас. Ну, как там сложится, трудно сказать. Но я надеюсь, что в ближайшее время. Ну, очень хочу. Это первая цель. Вторая цель — пойти дальше. и стать уже прям ротируемым таким комиком. Ну, то есть для этого там придется очень много дальше работать после выхода концерта, потому что там вообще пойдет полное обновление материала. Шоу где-то на Ютубе или, ну, на платформе, не знаю, такое. Ютубовское шоу, хочу модное, интересное. Что еще? Да, мне вот нормально.
Нормально?
Да.
Ну, раз вам нормально, мне то, что тоже нормально. Как у вас вообще с Ютубом сложились дела? Вы одно время были в каждой программе, да, да, в какой, да, возможно. Я, конечно, все смотрела, но казалось, что я уже...
Хватит.
Да. Был,
ну,
такой.
Все, вы, да,
вот, да.
Могу вас обрадовать, в этом году уже нет такого количества шоу. И, ну, это понятно, просто эффект одного шоу сработал.
Угу.
Вот мое случайное знакомство с Юрой Музыченко, оно сыграло вот такое.
Юра Музыченко. Вот если бы мы здесь пили, я была бы Юрой Музыченко.
Я еще никогда так быстро коктейли не готовил.
Я сделаю коэффициент Юры, знаешь?
По шкале от...
Да, по шкале от одной.
От ноля до Юры.
От ноля нет, ноль там нет в этой шкале.
Вот настолько у меня плохо с алкоголем.
Хорошо, что вы не пьете.
Да, ладно, мне не настолько плохо, но если я пью, то я не останавливаюсь.
Ну, да, ну вот сыграл эффект вот этого знакомства с Юрой и обаяние этих обстоятельств, у которых это произошло. И вот это просто пошло как прям одно за другим. Ну, и плюс того, что меня долго-долго нигде не было, и вдруг, оказывается, он живой, и ну, и все стали, значит, меня на расхват приглашать во все топовые ютубовские шоу, за что я, по-моему, даже получил какой-то приз на какой-то интернет-премии, потому что действительно это было уже прям явлением в интернете. Но это сейчас все уже позади, и я очень активно думаю о том, какое бы шоу самому сделать. И, кстати, тоже думаю о подкасте.
Думайте.
Да, хорошо.
Обращайтесь, если что, поможем, приголубим. Спасибо вам большое, было очень классно. Надеюсь, я вас не сильно задолбала.
Нет, я просто волнуюсь теперь за вас в 23:30.
Я спать уж буду. Вы что?
Ну, хорошо. Все, спасибо, да.
Кажется, что разговор был полезен. Мне кажется, что мы много в подкасте говорим про какие-то умные, заумные, миллениальские вещи. И было немножко отрезвляюще поговорить с человеком, который не так зациклен на каких-то вещах по поводу там образования, необразования, как я. Это не в укор Михаилу. В смысле, все прекрасно. Просто у меня обычно гости, которые такие на одной волне очень со мной. Всегда полезно послушать человека, который тоже прекрасный, умный, замечательный, но говорит, думает по-другому. И, наверное, очень важно из этого разговора вынести, кроме того, что я не умею пить и что я хотела стать диснеевской принцессой, что нужно не бояться. Короче, я поняла, что во мне много страха непонятного, потому что опять-таки вылезло, что я никогда не фейлилась по-большому. Ну, то есть, как бы ничего со мной такого плохого в жизни не случалось. С Михаилом случилось, а он жив. Ну, то есть, наверное, люди после этого выживают. Посмотрим, что будет со мной через 20 лет. Но стало понятно, что несмотря на то, что Михаил против того, чтобы я готовилась к плохому, но вообще, в целом, кажется, Михаил супер вдохновляющий пример в плане смены профессии, в плане начать с чистого листа. И, конечно, вообще было супер приятно с ним поговорить. Поэтому я очень рада, что этот разговор состоялся. Спасибо, что послушали еще один выпуск подкаста «Превосходная степень». С вами была я, Маша Константиниди. Слушайте другие подкасты «Это разве продакшн» и подписывайтесь на нас в соцсетях. Ставьте оценки, пишите комментарии. Можете написать мне в директ. Пишите по любым адресам, которые вы найдете в описании подкаста. Всех вас очень люблю. Пойду. 23:30, у меня фейл. Опаздываю, бегу. Всем пока.